Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров и протоиерей Георгий Климов. Сегодня мы будем продолжать читать и рассуждать, объяснять события четвероевангелия. Мы начали с Евангелия от Матфея и говорили о родословии. И вот состоялось Рождество Иисуса Христа, к которому вернемся, потому что казалось, что так просто читать Евангелие невозможно, потому что иначе мы не сможем хронологически последовательно рассказать о всех евангельских событиях.
Это важно.
Поэтому 18 стих, мы потом вернемся к нему, святого благовествования от Матфея, это Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его, Марии, с Иосифом, прежде нежели сочетаться, оказалось, что она имеет в чреве Духа Святого. Но до этого были важнейшие события, которые излагаются в Евангелии уже от Луки. Поэтому батюшка меня благословил прочесть Евангелие от Луки, по крайней мере, часть, которая предшествовала. Вот это те события, которые предшествовали Рождеству Христу. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего начала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В одни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их и предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мысли праведников, чтобы предстать Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобой и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможность говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же вышед не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Батюшка, вот мы с вами говорили в прошлом нашем чтении о том, что родословие – это далеко не простое перечисление какой-то своей биографии, предков каких-то своих, что родня очень многое значит. Плоть Господом прилась, очень долго созидалась для того, чтобы родился Спаситель. И вот, в частности, вот это удивительное Евангелие, оно тоже говорит о праведниках, о людях удивительных, и вместе с тем, которые свидетельствовали, и весь народ знал, что это величайшие праведники, жизнь была открытая, чистая, ясная пред всеми, с таким уважением к ним относились, и они были неплодны, что считалось евреем, насколько я знаю, глубочайшим, ну, чуть ли не проклятием.
Да. Здесь как раз Писание не говорит нам о том, что они почитались как праведники. Вот народ их не воспринимал таковыми, потому что именно, поскольку у них не было детей, люди считали их наказанными от Господа за какой-то, видимо, грех. Писание Евангелист Лука как раз и говорит, что они пред Богом были праведники. Но вот Евангелие от Луки, я здесь хотел просто вставить несколько слов важных относительно вот почему это Евангелие и чем оно ценно. Вот смотрите, Евангелист Лука говорит, что рассудилось и ему, вот дальше очень важно, под тщательным исследованием, во-первых, и потом всего по порядку. То есть, видите, Евангелист Лука утверждает, что очень важно, чтобы узнать твердое основание нашей веры в том, что, например, Феофил наставлен, нужно все по порядку узнать, как оно было. Поэтому мы начали вот именно по порядку рассматривать события евангельской истории. Причем здесь тщательное исследование. Вот это тщательное исследование Луки, оно заключается даже вот в таких детальках, мелочах. Они праведны, но только перед Богом. А народ их не почитает такими. Они в поношении у народа. Подобно тому, как мы, кстати, об Иакиме и Анне тоже говорим. В Кандаке празднику Рождества Иаким и Анна поношение бесчадства избавляются. Это поношение среди людей. Всегда они претерпевали. То есть, вот, видимо, насмешки, издевательства. И представьте, они вот в этом состоянии дожили до глубокой старости. То есть это тоже колоссальнейший подвиг. Не дрогнуть там, не впасть в уныние, не даться во вся тяжкое. Праведниками перед Богом остались, и Господь за это их награждает. Да.
С покорностью Богу.
Совершенно верно. И даже вот здесь очень важный момент в этом контексте может быть понят. Когда ангел является Захарии, он говорит: «Услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, наречешь ему имя Иоанн». Одни толкователи говорят, что о чем была молитва Захарии и Елисаветы? Конечно, о том, чтобы им Господь даровал ребенка. Но все-таки большинство наших православных святых экзегетов полагает, что молитва была о другом. О чем? О том, чтобы Мессия пришел в мир, праведный, спаситель всего мира. Потому что души Елисаветы и Захарии, они, конечно, ждали, когда воздастся им по делам их. Они были праведны, и они жаждали вот этой справедливости от Бога, которая могла осуществиться, конечно, в царстве Мессии. Но молясь о том, чтобы Мессия пришел, видите, они послужили еще и орудием для того, чтобы он, когда придет, был хотя бы кем-то принят, потому что они рождают предтечу. То есть тот, кто будет послан, тот, кто будет, славянская течь, идти перед приходящим в мир самим Господом Богом. Ну, а дальше, вот если говорить по самому событию, рассматривать его какие-то важные моменты, связанные с объяснением с нашим, мне здесь вот, во-первых, хочется сказать о чем? О том, что дается очень подробно, кем был Захария, говорится евангелистом Лукой. Ну, то есть то, что он был священник из Авиевой череды, из рода Ааронова. Ну, когда, может быть, наши читатели знакомились с пособиями по изучению Евангелия, они могли встречать, например, утверждение некоторых, причем святых, толкователей, что Захария был первосвященник. Но как раз вот Евангелие свидетельствует нам о том, что первосвященником, то есть архиереем, Захария быть не мог. Почему не мог быть? Потому что здесь мы видим, что Захарии выпало по жребию ходить в храме. На первосвященников жребий не кидался. Чем для нас, вот, допустим, примечательна Авиевая череда? Не знаем. В принципе, не знаем. Но здесь, может быть, уместно было упомнить о чем? О том, что вообще царь Давид, устраивая скинию, потом Соломон уже, Иерусалимский храм, все левитское, ароновское колено поделил на 24 череды. Все священнослужители были поделены на 24 череды, которые непрерывно сменяли друг друга после недельного богослужения в Иерусалимском храме, сменяли себя на богослужениях в Иерусалимском храме. То есть проходила с субботы до субботы одна череда заступала, в следующую субботу приходила следующая, субботний день двумя чередами совершался, потом опять проходила неделя и так далее. Вот, в принципе, об этом свидетельствует нам Евангелие Лука. Для нас это чем важно может быть, ну, сказать на самом деле сложно. Но есть один моментик, может быть, который для любопытствующих будет ценным. Вот иногда задается вопрос относительно даты по месяцу Рождества Христова. Откуда мы знаем, что вот прямо 25 декабря по старому стилю или 7 января? Конечно, здесь мы должны допустить какую-то гипотетику в расчетах церковных, почему на 25 декабря было поставлено Рождество Христово, но, как вот это будет ни странно звучать, это число вычисляется как раз благодаря вот этому свидетельству, как ни странно, о котором упоминает Евангелист Лука. Знаете как? Дело в том, что когда император Тит в 70-м году взял Иерусалим и вошел в Иерусалимский храм, чтобы его осквернить и разрушить, то на тот именно момент там совершалось богослужение. И доподлинно известно, Иосиф Флавий пишет об этом в иудейских древностях, какая череда совершала богослужение в конкретное число в 70-м году, когда был взят Иерусалимский храм. Поскольку мы знаем, что все было духовенство, священство поделено на 24 череды, для нас не составит сложным, в кавычках, в общем-то, все равно расчет, он очень такой рациональный здесь, не составит сложности вычислить, в какие недели, в том году, когда родился Иоанн Креститель или Христос через полгода, авиева череда служила в Иерусалимском храме. Или два раза, или три. Но в любом случае, вот уже цепляясь за это, поскольку сразу полагают, после того, как Захарий вернулся после череды домой, Елизавета зачала, можно, практически с точностью, с учетом того, что все-таки здесь 9 месяцев от зачатия до рождения проходит, с точностью практически до числа вычислить, когда зачала Елизавета. И вот от дня зачатия Елизаветы рассчитываются и Рождество Иоанна Крестителя, и благовестие Деве Марии, поскольку сказан следующий стих будет в 6-й месяц, то есть через 6 месяцев после благовестия Захарии. Поэтому у нас и Рождество Иоанна Крестителя, и Рождество нашего Господа, и благовещение Деве Марии. Это все 25-е числа месяца.
А вот действительно, вы сказали, интересно ли нашим слушателям. Безусловно, интересно. Это раз. А во-вторых, конечно же, это более специальный такой, детальный. Я просто хотел бы сказать тем нашим юным слушателям, мальчикам юным, благочестивым, которые сейчас нас слушают, что вот в семинарии, если Господь их призовет, вот такое рассказывают, такие удивительные вещи, что Евангелие — это не просто благочестивое повествование, а это еще удивительный набор гармоничных знаний, буквально математически точных, по которым можно вычислять многие события в истории нашего мира. А вот то, что вы говорили о череде, мне кажется, оно же живо, вот это понимание и почитание череды, конечно, оно же живо сейчас, конечно, когда мы говорим, что вот в роду митрополита покойного Петерима, там, Нечаева, было там 300 лет священства.
Да.
О, и как мы относились к Петериму. Просто вы знаете, как мы чувствовали, что за ним-то так стоит такая мощь. Ну, да. Или отец Николай Соколов, или отец Дмитрий Смирнов, у которого тоже поколение пастырей стоит. И многие московские вот такие архиереи, и протоиереи знаменитые, это же вот прямые носители традиции, предания, которое для нас составляет, наверное, самое драгоценное.
Абсолютно верно.
Можно знать, предание, а можно реально видеть, как жить. Вот как жить.
Мы все сверяем с преданием. Все абсолютно. Если что-то не вписывается в предание, то мы такие знания, можно сказать, отвергаем даже, не принимаем. Вот. Если идем дальше по этому событию, то здесь важный момент явления, конечно, ангела. Говорит Священное Писание, что выпало Захарии кадить во святое. Но вот здесь я хотел бы, может быть, поправить вот такое вот представление о том, что делает Захария, потому что иногда даже на таких картинах православной живописи Захария изображается с кадилом в руке, идущим по храму. В общем-то, это неверно, потому что в ветхозаветном храме во святое священник возлагал на угле, лежащем на жертвеннике кадильном, возлагал фимиам, то есть смолу кедра ливанского. И вот это был как раз каждый день. Говорится о том, что ангел является справа от жертвенника. То есть вот лево-право здесь для Луки очень важно упомнить, потому что слева понятно, кто может явиться. Справа от Господа откровение. Но ангел явившийся, который всегда в сознании иудея ветхозаветного представлял божественное явление, он, конечно, повергает в страх Захарию. Почему? Ну, помимо от неожиданности, конечно, еще у ветхозаветных иудеев это было действительно так. Нельзя увидеть Бога и остаться живым. То есть это предвестие вот ближайшей, скорой, может быть, мгновенной смерти. Но поскольку Захария Гавриил будет говорить очень важное откровение, которое он должен принять свободной волей, не насилуя ее, он его успокаивает. Захария, не бойся, все хорошо. И потом уже начинает делать это откровение, которое, в общем-то, является откровением о том, что от Захарии родится предтеча нашего Господа.
Батюшка, простите, а вот жертвенник, вот эта кадильница, это самое, она находилась где? В святая святых?
Нет, нет, именно в самом храме.
Но все равно это
какое-то закрытое. Во святая, да, но здесь вот как
это
раз...
Это все равно закрытое какое-то помещение.
Да, здесь, конечно, очень важно упомнить, ну, может быть, просто подкорректировать представление наше, обычное, о храме. Не совсем так, ведь Иерусалимский храм, он, в общем-то, по-другому должен быть нами мыслен. Миряне, так называемые, могли находиться только во дворах Господних. Конечно, к моменту пришествия в мир Христа Спасителя это были в большинстве своем крытые сводами площадки, но это не считалось храмом самим. В храм могли входить только левиты, только из колена Ааронова, священнослужители. А сам храм состоял из святое святых или святая святых и святая. Вот в данном случае во святая святых входить мог только первосвященник и только один раз в год. Все остальное совершалось во святое. Поэтому здесь говорится как раз вот об этом. А народ стоит вне храма и ожидает, в данном случае Захарию. Но следующий момент, конечно, который очень важен для нас, для понимания, может быть, какую-то несправедливость иногда говорят, вот ангел осуществляет по отношению к Захарии. Он говорит, Захарий, который вышел уже за пределы такого возраста, когда человек бывает способным к деторождению, он говорит, родишь. Елизавета зачнет и родишь. И Захария начинает здесь колебаться. Может ли такое быть? Он смущается. И а откуда я это узнаю? Так вот, его наказывает Гавриил. И говорит, до тех пор, пока не родишь, будешь нем. Во свидетельство истинности сказанного мною тебе сейчас откровение. И мы можем поставить вопрос, а правомочно ли действие архангела Гавриила? Мы можем сказать, что да, потому что Захарий, как священник, не мог не знать священного писания ветхозаветного. А в книгах Ветхого Завета мы знаем неоднократно говорится о том, что иногда утробы неплодные, вышедшие за пределы обычного детородного возраста, рождали. Ну, и самым тут, конечно, показательным примером является Сара. Когда, помните, является Бог Троица Аврааму и предсказывает о том, что родится. Хотя на тот момент, когда это предсказание идет, Аврааму 100 лет, а Саре 80. И Захарий это не мог не знать. А если он здесь высказывает, а как такое может быть, то ведь получается тогда, что он не верит Писанию, а Писание есть Слово Божие. То есть неверие Писания есть неверие Богу. И поэтому за неверие он наказывает.
Это действительно поразительно, но, вы знаете как, я его понимаю.
По-человечески я понимаю.
Потому что, слушайте, это же не просто зрелость.
Конечно.
Это не просто даже старость.
Конечно,
да. В 80 или 90 лет, а тем более 100, это уже дряхлость. Это уже возраст, так сказать, ну, такой человек, который, как святейший Алексей II говорил, а что жизнь человеческая, 70 лет, а еще в силах 80 лет.
Ну, это слова он, псалма, так, конечно.
Да, псалмы повторял, то есть стих псалма повторял. Да. Ну, в общем, для него это тоже так, он очень старался успеть просто сделать как можно больше до своей смерти и помнил о часе смертном. Вот, и каждый человек вот так, и скажи такому старцу, что вот, да ты еще с супругой своей, а ей скажи. Ну, она действительно, Сара-то искренняя женщина, она просто рассмеялась.
Она ухмылялась, стояла, конечно.
Ну, что вы там говорите, ребята?
Да, и вот здесь поэтому ангел поступает именно так. И, конечно, как только теряет дар речи Захария, он понимает, что все так оно и будет. И уже призывается исполнить действительно волю Божию, которую только что вот услышал от ангела Гавриила. Вот. А когда он выходит, народ понимает по виду Захарии, что было ему видение, потому что он и сказать не может, и по всей вероятности очень у него был одухотворенный на тот момент вид, потому что увидеть ангела, это, конечно, наверное, это очень серьезно для верующего человека.
Да, я думаю, верующие в храме, они же реакция-то их тут видна.
Да, конечно, конечно. И вот дальше, когда говорится о том, что окончились дни службы его, возвратился в дом, и, соответственно, Елисавета зачинает. А вот когда она говорится о том, что таилась 5 месяцев, почему она таилась? Потому что она, ну, что ли, не хотела смущать дальше тех, у кого находились они в поношении. Видите, так сотворил мне Господь, чтобы снять с меня поношение между людьми. Вот это как раз свидетельство, что они совсем были не в дружелюбных отношениях с людьми, которые почитали их, по всей вероятности, мнимыми праведниками, поскольку они были грешники, ведь детей-то
фарисеи,
не было.
Ну, лицемеры, ханжи.
Отчасти показывают, можно даже
показывают внешнее благочестие, а сами-то мы знаем, так сказать, он, пожалуйста,
неплотный. Даже об этом можно говорить, да. Но здесь еще один момент, о нем, может быть, и сейчас лучше упомнить, чтобы было полное представление о том наказании, которое понес Захария. Здесь, правда, Священное Писание нам говорит о том, что ангел ему: «Ты будешь нем», но он наказывается еще и глухотой. Он становится глухонемым. Почему здесь мы можем об этом сказать и даже утверждать? Потому что о событии, о котором мы будем попозже говорить, Рождество Иоанна Крестителя, там как раз этот момент пройдет. Ну, я думаю, его и знают слушатели по празднику Рождества Иоанна Крестителя. Когда приходят родственники, чтобы обрезать младенца и наречь ему имя, помните, Елизавета воспротивилась, и тогда они вынуждены спросить у Захарии. И как они это делают? Объясняются с ним знаками. То есть, если бы он слышал, помимо того, что был нем, было бы достаточно спросить, как его назвать. Но тут они ему показывают знаками, как ты бы хотел, чтобы назвали ребенка.
Но он и родит тебе сына, говорит ангел, говорит, и наречешь ему имя Иоанн.
Ну, конечно, Иоанн. Ну, я, может быть, здесь скажу не о самом событии, а вот о самом начале вот этих слов первой главы Евангелия от Луки. Я обратил ваше внимание, помните, на то, что евангелист Лука пишет свое Евангелие по тщательным исследованиям и по порядку. И вот это я бы хотел обозначить как главнейшие свойства Евангелия от Луки. То есть этот евангелист отвечает за хронологическую последовательность евангельского повествования и за историческую точность. Зачем это вот я хочу озвучить? Потому что нам, когда мы исследуем события евангельской истории, иногда приходится выбирать между кем и кем. Ну вот принять, в какой очередности события были. Большинство, конечно, здесь исследователей отдают предпочтение евангелисту Луки, поскольку он как раз занимается выяснением вот этих важных вопросов. В какой очередности, какое событие, за каким идет.
А меня всегда и в евангельских повествованиях, и в апостольских посланиях всегда поражало вот действительно вот эта важность достоверности. Там ни грана пиара, ни грана желания как-то выставить в лучшем свете. Каким-то образом даже непонятное, может быть, самому апостолу или евангелисту, как-то вот события, они могут даже быть использовано вроде бы и против, но все равно говорится правда, правда и только правда. Вот это удивительное качество Евангелия, что это абсолютно правдивые тексты, их читаешь и им веришь.
Ну, доживем, конечно, в Евангелии от Луки мы таких увидим массу, массу вот таких точностей, которые нас будут смущать, действительно.
На которые он дает ответ, естественно. Ну что ж, спасибо, дорогие друзья. Сегодня мы читали Евангелие от Луки и беседовали с протоиереем Георгием Климовым по поводу евангельских событий.
Всего доброго.